авторская песня «В лицах».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите «Сетивизор», у микрофона Нателла Болтянская, и сегодня у нас такой поэтический воспоминательный вечер. У меня в гостях Анна, или можно Нюся, как я привыкла?
Можно, я с удовольствием отзываюсь на Нюсю.
Красовицкая и Лев Оборин, и говорим мы сегодня, вспоминаем Наталью Евгеньевну Горбаневскую, или Наташу, поскольку она, по-моему, не переносила, когда ее называют официально по имени-отчеству, и я знаю огромное количество совсем юных людей, которым достаточно неловко было, когда им говорили «Наташа, Наташа». И не столь давно в Москве, как бы это сказать, бурно, но в довольно узком кругу отмечалось ее 80-летие. Я знаю, я получила огромное количество писем из Чехии, из Польши, из Франции, где также проходили такие торжества. Но вот, к сожалению, меня не было в Москве, поэтому я решила, что никогда не поздно вспомнить хорошего человека и достойного поэта, большого поэта. Вот, вот у Лёвы огромное количество книжек, причем я вижу, что у вас книжки эти совпадают. Лев один из тех, кто... Можно сказать, что в какой-то степени вы были подобраны Наташей в какой-то степени?
Можно сказать, что она обратила на меня внимание, и мне это было очень лестно, и, я думаю, помогло мне в чем.
А насколько я помню, у вас было посвящение?
У меня лично ей?
Угу.
Нет.
Вот что-то очень связанное такое с... Или, может быть, это было просто стихотворение, которое...
Ну, стихотворение, которое она когда-то увидела, я опубликовала у себя в блоге, да, это известная история, что ее...
Меня, кстати говоря, не так давно тоже было приключение такое с Горбаневской. Дело в том, что сериал, который я сняла, мы его переводим на английский язык, и у меня встала острая проблема. Хочу, чтобы по-английски звучал не то, что называется не подстрочник, а стихи. И неожиданно нашелся хороший человек, который взял на слабо другого хорошего человека, и тот сделал вполне себе приличный перевод того стихотворения Горбаневской, где Пигмалион не любит Галатею, его пленяет чей-то легкий смех. Вот. И для меня вообще удивительно, что все-таки не так много ее переводов на разные языки, как хотелось бы. Ведь, так сказать, можно о ней рассказывать очень много. Она сама, так сказать, всегда говорила, что основное событие в ее жизни было август 68 года, но при этом ни в коем случае нельзя отвлекаться от того, что она была большим поэтом. Вот правда, большим поэтом и так маленькая женщина с большой-большой поэзией, которая просто брызгала во все стороны, как, я не знаю, как солнышко. Давайте что-нибудь почитаем, ребят.
С удовольствием.
Давай, начни тогда потом.
Я начну. Хорошо, сейчас, одну секундочку.
Причем я даже в какой-то степени причисляю Наталью Горбаневскую к авторской песне, потому что, когда она читала «А дело было в августе», это было такой поэзоконцерт, вот просто в лучших традициях того,
как... Она пела, да, даже иногда вот так немного, когда...
Ну, там еще об музыке шла речь, и по-другому, наверное, было нельзя. Ну,
кроме того, известно, что Джоан Байес написала о ней песню, так что тоже можно...
Да,
не написала, а пела чужую, но, в общем, ее...
Ну, во всяком случае, в этой песне совершенно четко звучала Наталья Горбаневская.
Да, да, да.
Нюс, ты готова?
Да, я готова. Господи, услыши меня. Я тебе не лишняя, слышу, Доню, не прошу переменить эту дерганую нить, мою долю. Что захочешь, сам подашь, как подал мне карандаш и тетрадку. Господи, услыши меня, чтоб не вышло из меня беспорядку.
А выходил беспорядок?
Мне кажется, беспорядок, по мне, она вообще была такой личностью во многих вещах очень противоречивой. Ну, я говорю, как ее внучка, поэтому у меня могут быть какие-то свои такие очень личные мнения на эту тему. Вот. Но мне кажется, что у нее был вот беспорядок в какой-то такой материальной жизни, в жизни чисто вот вещественной, физической, но при этом в жизни моральной, я не знаю, более вообще...
Упорядоченного,
да, четкого и даже в какой-то плане, в каком-то мере систематизированного человека.
Угу. У нее остался большой архив?
Да.
При том, что для тех, кто вдруг есть люди, которые мало знакомы с творчеством Горбаневской, я хочу сказать, что вот есть такое поветрие, что, мол, люди, пересекая определенную возрастную границу, они становятся совершенно глухи ко всяким техническим новаторствам. Наталья Евгеньевна Горбаневская вела ЖЖ, и благодаря этому ЖЖ вокруг нее собиралось огромное количество людей, которых она и, так сказать, и цепляла своими стихами, и вытаскивала, и собирала вокруг себя, и сама реагировала на то, что происходит в мире. Вот, Люба, вам слово.
Ну да, даже в порядке замены одних новаторов с другими она вела и Facebook в последние годы, и мы с ней там переписывались в чате, например.
Да-да-да. То есть...
Ну да, и...
Все это было ей совсем ничего, ей было интересно очень все, что происходит.
Ну и...
Последние записи в ее журнале, они все про актуальные на тот момент, на ноябрь 2013 года события политические и культурные.
А, кстати, кто-нибудь скажет мне, писала-то она по старинке карандашом и бумагой или все-таки в компьютере набивала уже свои тексты?
Я, честно говоря, ни разу не видела, но знаю, при мне она один раз что-то печатала, как стихотворение на компьютере, но я, честно говоря, не очень тогда поняла, это было перепечатывание чего-то, что у нее было уже дозаписано, или это было что-то новое. Вот, я, честно, ни разу не видела ее за работой, так как всегда, когда мы встречались, мы все-таки как-то сосредотачивались друг на друге. Так это было.
Лева, вам слово.
Но она рассказывала, что она на ходу сочиняла в голове, да проговаривая. Потом уже записывала, может быть, действительно сразу в компьютер.
Вот, да, вот куда она записывала, это... Читайте,
да. Да, ну, несколько каких-то, наверное, да, текстов из сборников избранных стихотворений, а потом, может быть, еще что-то из других книжек. «Ничего и не сыщется проще, процарапать хвостатый щекочущий росчерк, ничего и милее, чем уметь свое имя, его не имея, по слогам, по растянутым гласным, интонировать горлом безгласным в клочковатом пространстве анонимных страстей и троллейбусной тряски перепойного транса и транспортных петель. В третий раз в этом горле удушенный петел на заре не кричит и зарю не вещует, и, не чуя себя от бессонницы, щурит слепотою куриной припухшие веки, и в разлуке навеки голос в клетке, печуга на ветке». Стишок лоскутный, распутный рифмы, плод беззаконный, прижитый с ветром на светлом ложе рамы оконной, на подоконнике, вскормленный гарью и пылью и дымом, хвор и простужен, о чем он тужит, о ком любимом, со сквозняками он пьет глотками, горечь и моречь, и созерцает, как та мерцает, матерь и дочерь.
У вас какой-то план есть, да?
Я просто примерно помню, где что, да, поэтому я ищу. «И увидел Бог, что это хорошо, и душа, и плоть, и пшеница, и осот. И в день седьмой он велел отдыхать, спать медведю зимой, а человеку не спать. И яблочком вслед запустил он, когда наши бабка и дед вышли за ворота. Все исчерпывается, исчерчивается, как лед коньками, и колется, как стекло. Все истачивается, истаптывается под башмаками, и как будто уже утекло. Все истощается, и почва, и толща океанских вод, и ты источаешь без страха и молча свой постепенный уход».
Я напомню, что в гостях у меня Анна Красовицкая и Лев Оборин. Вспоминаем мы Наталью Горбаневскую. И вот в свое время Иван Алексеевич Бунин говорил, что писать можно либо о прекрасном, либо о страшном. В общем, Наташа стала поэтом до того, как она совершила свои гражданские поступки. А вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот ее политическое вот это кредо, если угодно, не очень неудачное слово, но не могу я сейчас на ходу придумать другого, оно как сказалось, как повлияло на ее поэзию? Все микрофоны включены. Давайте.
Я уже вот говорила об этом на днях памяти ее во Вроцлаве. То, что для нее, мне кажется, очень важна была правда. Причем правда как языковая, так и политическая, жизненная, какая угодно. И поэтому мне кажется, что это были две такие вещи, абсолютно нераздельные, как, даже не как две стороны одной монеты, а абсолютно единая вещь. То есть вот эта вот правда, которую она говорит в своих стихах, это правда языка, правда слова, она нераздельно связана с правдой вот, именно жизни человеческой и, конечно же, политической, естественно. То есть для нее вот эта вот неправда, это было чем-то мучительным, болезненным.
Я почему задала этот вопрос? Я недавно в какой-то из быковских лекций услышала такой тезис с отсылкой к Некрасову, ко многим другим поэтам, насчет того, что гражданином быть обязан. Отсекаю первую строчку. Вот ее это, что называется, двигало? Лев, вы как считаете?
Тут, возможно, два ответа. Да, во-первых, мне всегда казалось, что она поэт очень погруженный в стихию поэтическую, да, в стихию поэзии, и это для нее настолько было, скажем так, так же важно, как ее гражданская деятельность, да, что то, чем она жила, и то, что она проживала, попадало бы в стихи в любом случае.
Угу.
Да, это первый ответ. Второй ответ, у нее есть дивное стихотворение, которое сейчас просто не могу сходу отыскать, которое одно из последних, на самом деле, оно заканчивается словами, а это значит, главное, не потерять достоинство. Да, это вполне, это простая мысль, на осуществление которую почти никто, на самом деле, не способен. Она тоже ею двигала, и как раз она это свое собственное завещание самой себе в полной мере исполнила. Угу. И в стихах имела право об этом сказать.
А как вы считаете, сколь отличался поэт Горбаневская периода, там, «А дело было в августе» с шести сторон цветало, с шести, от Горбаневской поэта последних ее произведений?
Ну, смотрите, значит, по-моему, ну, по все, кто о ней пишут, да, говорят о очень важной роли поэтической музыки. И, собственно, там мы заговорили о музыке. Самое первое знаменитое стихотворение о концерте Бартока, да, тоже посвящено
музыке. Белый Барток что-то музыке, натворил, да.
Может быть, все, никто, может быть, не все прочитает, если захочет, или я. Вот. Но надо сказать, что к последним своим годам она еще смелее это дело. То есть она оставалась поэтом в развитии. Не то, что это были какие-то угасающие стихи. Есть, на самом деле, такая категория, как закатные стихи или закатные книги стихов. К сожалению, это бывает и с крупными поэтами. А у нее такого не было. Собственно, вот есть такой замечательный критик Валерий Шубинский, петербургский. Да, он написал в рецензии, кажется, на книжку «Что это?», которая 12-го года, что, может быть, к этим стихам она шла всю жизнь. Uh-huh. И это смелое утверждение на фоне вот этих знаменитых ее стихов 60-х.
Мы с вами, по-моему, даже обсуждали такой расхожий тезис насчет того, что все-таки творчество, оно достаточно сильно завязано на физиологию. И там, условно, до 25, может быть, в каких-то случаях, там, до 30 лет пишется отвагой. Я бы сказал, гормональной отвагой. Потом гормональная отвага начинает медленно идти на спад, и в какой-то момент уже бывает ситуация, когда мастерство есть, а есть триггера, спускового механизма.
Ну нету. Вот, а кому-то дана молодость на протяжении всей жизни. Да? Вот Наталья Евгеньевна была из таких людей.
Читаем.
Ну, давайте, раз уж мы поговорили про концерт Бартока, давайте действительно я его прочту. Я буду очень рада это сделать. Это для меня даже честь в каком-то плане. «Послушай, Барток, что ты сочинил? Как будто ржавую кастрюлю починил, как будто выстукал на ней терим-тарам, как будто горы заходили по горам, как будто реки закрутились колесом, как будто руки удлинились камышом, и камышоночка тили-тили-тили-ли, и острыми носами корабли царапают по белым пристаням, царапают царап-царам-тарам». Позапрошлогодний музыкант тарифной сеткой уважаемый талант сидит и морщится. Тири-тири-терпи, но сколько ржавую кастрюлю не скреби, получится одно. Тара-тара. Одна мура, не настоящая игра. Послушай, Барток, что ж ты сочинил? Как будто вылил им за шиворот чернил, как будто рам-барам-барам их ржавую кастрюлей по зубам. Еще играет преневоленный оркестр, а публика повскакивала с мест и в раздевалку, в раздевалку, в раздевал. И на ходу она шипит. Каков нахал, а ты им вслед поешь. Тири-ли-ли, Господь вам просветление не спошли.
Хулиганка была Наталья Евгеньевна. Вот, ну, абсолютно, в хорошем смысле слова.
Вот как раз по поводу молодости, она же не только в стихах оставалась как бы вот с этим молодым запалом она и в жизни такой была абсолютно.
Ну да, я очень хорошо помню, это была такая трагикомическая история, когда она последний раз приехала в Москву, мы не знали, что это последний раз. Дело в том, что большого труда стоило, что называется, организовать чисто финансово ее приезд. И для того, чтобы этот приезд организовать, я совершила, как я сейчас понимаю, чудовищную глупость. Я попыталась ей организовать коммерческий концерт. Наташа, которая готова была читать стихи на всех площадях, где угодно, вдруг... был организован зал, начинали продаваться билеты. Я выслушала огромное количество гадостей от людей, которые пришли. Как это, мы на Горбаневскую деньги платить? Да не будем мы платить деньги. А я стояла насмерть. И вот, наконец, когда мы уже оплатили ей эту дорогу чертову, на следующий день мы встретились с ней, мы ее снимали. И когда все закончилось, это был конец августа, мы пошли куда-нибудь попить кофе. И тут Наташа широким жестом полезла в кошелек, сказала, я гуляю. Я говорю, вот только не вздумайте, пожалуйста, гулять, потому что мы с таким трудом это все собрали. И она в этом была, в общем, совершенно узнаваема. Хотела попросить, может быть, не сию секунду, может быть, кто-то из вас прочитает «В сумасшедшем доме»?
Надо найти.
Надо найти, да.
Ну, не сейчас. Лев, что вы нашли? У нас такое просто...
Нет, я думаю, всякое... Мне кажется, что вот я читал какие-то те вещи, которые мне очень милы по каким-то своим, значит, внутризвуковым вещам. Сейчас Нюся читала знаменитые стихи, я думаю, что тоже нужно прочитать какое-то из знаменитых стихов.
Давайте.
Ну, может быть, собственно, то, которое вслед за Бартоком и идет. Как андерсовской армии солдат, как андерсоновский солдатик, я не при деле, я стихослагатель, печально не умеющий солгать. О, в битву я не ради орденов, не ординарсом и не командиром, разведчиком в болоте комарином, что на трясучей тропке одинок. О, рядовым атака догорает, раскинувши ладони по траве, а на щеке спокойный муравей последнюю кровинку догоняет. Но преданы мы, бой идет без нас, погоны Андерса, как пряжки танцовщицы, как туфельки и прочие вещицы, и этим заменен боезапас. Песок пустыни пляшет на зубах, и плачет в типографии наборщик, и долго веселится барахольщик, и белых смертных поставщик рубах. О, Родина! Но вороны следят, чтобы мне не вырваться на поле боя, чтобы мне остаться травкой полевою под уходящими подошвами солдат.
Ну да.
Это на самом деле, читаю это, понимаю, что это при этом действительно достаточно шестидесятническое по хотя бы тому, как оно зарифмовано.
Угу.
Стихотворение, да, но именно вот по гражданственности гораздо выше очень многих гремевших тогда вещей. Не говоря уже о том, что последние строки вдруг отзываются, разумеется, этого стихотворения, не читавшего Виктора Цоя песни группы «Крови».
Mm-hmm. Да. А кто знает? А кто знает? А потом,
я практически уверен, но то есть вряд ли это могло быть.
В свое время, очень много лет назад, поэт Навела Матвеева написал замечательные совершенно, с моей точки зрения, строчки про поэтов. Что значит «отразил», скажите, Бога ради, поэт не озеро в кувшинковых злоплатках, он боль и ненависть, надежда и прогноз. И человечество с поэтом на запятках, подобно армии со знаменосцем сзади и с барабанщиком, отправленным в обоз. Вот у меня такое ощущение, что это было написано вот ровно про Наташу Горбаневскую. И очень хорошо помню также воспоминания о ней моего друга, близкого друга, покойный тоже, к сожалению, ныне, Лера Новодворская, которая с ней вместе была в Казанской больнице и рассказывала о том, что, в общем, то, что с ними там делали, ну, не способствовало вообще жизни. А она, говорит, еще и стихи такие умудрилась писать. То есть, видимо, уже это было как дышать, скорее всего. Нюся?
Да, я, к сожалению, не нашла... того стихотворения, о котором мы говорили. Сейчас я, простите, можно так немножко оторвусь от самых знаменитых и прочитаю одно из своих самых любимых ее стихотворений.
Имеешь полное право.
Да, простите. Сейчас, на секунду. И когда ко мне подступила тьма, тогда со мной заговорил ручей, чтоб без очков и незрячих очей не запуталась сама. Он вел меня через черный туннель, на конце которого не маячил просвет, но мельничный плеск и форельный квинтет меня наводили на цель. И я на лету прислушивалась к нему, журчащему где-то в предгорьях Альп. И словно стингер или блу пайп намертво сбила тьму.
Я напомню, что Анна или Нюся Красовицкая, внучка Наташи Горбаневской, Лев Оборин, поэт, критик. Вот хотела вам, Лев, задать вот какой вопрос. Для меня каждый раз совершенно мучительно, при том, что я очень люблю читать про литературу, но когда начинается, ну, это чистая акмистика, или это, ну, это вот полное абориутство, я сразу начинаю чесаться, потому что как бы всю жизнь привыкла руководствоваться в собственных восприятиях, вульгарно нравится, не нравится. А можно и нужно ли, например, ту же Наталью Горбаневскую относить куда-то, к кому-то, к какому-то, вот в какой-то строй?
Были попытки это делать, да, то есть, например, Данил Давыдов в предисловии к книжке «Чайная роза» пишет о том, что изначально Анна Ахматова пыталась предложить круг ахматовских сирот и Горбаневскую, и это как-то там не получилось по каких-то внутренним соображениям, да, но при этом...
Ёжиком была.
Да, но при этом и хорошо, пишет Давыдов, что не получилось, да, потому что голос этот отдельный. Да, мы, конечно, можем сказать, что и ахматовские какие-то реминисценции в этих стихах есть, поскольку с Ахматовой Наталья Евгеньевна была дружна в годы уже ахматовские последние. И, разумеется, тут можно находить какие-то параллели. Я думаю, я, между прочим, довольно много обнаруживал, например, с тем, что писала Инна Леснянская в последние годы. Да, и я думаю, что Наталья Евгеньевна не отказалась бы от...
Рифмуется. Вот рифмуется. Другого слова не подберешь, пожалуй.
Вот, то есть вот именно этот вольный стих русский, который выкристаллизовался в 50-е, 60-е годы и предшествовал уже тем поэтическим поискам, которые в условиях удушья такого советского, оставшиеся здесь, по эту сторону границы, пытались искать и нашли, и, надо сказать, это совершенно другая история. Да, вот этот такой, может быть, последний всплеск классической русской поэтической вольности в стихах Горбаневской ощущался до последнего времени. Я бы прямо не стал говорить об акмеизме и так далее. Там, естественно, поскольку она все это знала, она все это впитала, она все это как-то переработала внутри себя, но при этом для нее не было важно никому подражать, конечно.
А вот могу ли я вас попросить, я вижу, что вы уже приготовили что-то, что читать, но я хотела, может быть, сбить фокус и попросить вас почитать что-то из ее переводов.
Я как раз, собственно, это и хотел, да?
Ну, посмотрите, как мы с вами
Потому что это важный момент очень, который, в принципе, можно даже назвать и такой третий важная вещь в ее жизни, это общение, в первую очередь, с польской культурой. Да, переводы с польского она перевела очень много. Она была одним из главных переводчиков Чеслава Милоша, и Милош эти переводы знал. И мы с нею общались именно много на почве польских каких-то переводов и студий.
Слушайте, а мою любимую Шимборскую она переводила?
Мне кажется, переводила. Можно, кстати, поискать сейчас. Можете
ну, не обязательно искать, просто...
Да, нет, практически наверняка переводила. Да, есть, хотите, вот можем, собственно, Шимборскую прочитать, например. Я не планировал, что это конкретно читать из этой
книжки. Ну, тогда прочитайте Шимборскую.
Да, это книжка... Нет, есть совершенно гениальный ее перевод Шимборской, который в эту книжку уже не попал, потому что он был сделан после. Это перевод стихотворения Цибула «Луковица», да, которая начиналась «Луковица не аукается с нами, у которых нутро, она насквозь про луковица, не контра лука, а про». Это решительно не то, что написано у Шимборской, но это абсолютно точно передает, что там есть.
Как здорово! А я не читала этого стихотворения.
Это из последних стихов Шимборской, которую она тоже пережила. Значит, и... Тут этого нет, к сожалению, но прочитаем то, что тут и есть.
Ну, найдите что-нибудь.
Да, давайте. Правда, довольно большой текст. Давайте тот, который поменьше. Ну, это будет такой свободный стих, не очень характерный для Наташиной поэтической практики, собственно. Ну вот, знаете, некоторые любят поэзию, никто же любит поэзию. Некоторые, то есть не все, даже не большинство всех, а меньшинство. Не считая школ, где приходится, и самих поэтов, таких на тысячу наберется человека два. Любят, Но любишь и бульон с вермишелью, любишь комплименты и голубой цвет, любишь старый шарфик, любишь поставить на своем, любишь погладить собаку. Поэзию? Да что оно такое, поэзия? Сколько неопределенных ответов на этот вопрос уже давалось. А я не знаю и не знаю, и на этом стою, как на спасительных мостках. Это на самом деле имеет отношение к тому, что мы говорили перед
абсолютно
этим.
Абсолютно полное.
Да, не знаю, но стою на этом. Это первое. А второе, я думаю, что и бульон с вермишелью тоже что-то сделал для выбора именно этого стихотворения.
Нет, но зная легенду о том, что самое главное, так сказать, домашнее свойство, такой домашней реперной точкой в жизни Наташи был суп, вот, я думаю, что...
Я никогда не пробовал, а Нюся, я думаю, может рассказать про суп.
А, ну, как я могу рассказать про суп, немножко невозможно описать. Хотя, честно, вот все говорят про суп, но мне больше всего запоминались котлеты. Ага. Не знаю почему, может быть, потому что я когда-то, мне было 12 лет, я не очень любила супы, но котлеты, ее котлеты, это нечто. Серьезно, ага. Это было потрясающе. И я уже теперь сама научилась готовить котлеты. Я пробовала разные вариации, чтобы их повторить, но все равно нет того вот котлет.
Но она, так бабушка, я понимаю, что она их не готовила, она их сочиняла.
Ну да, 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 именно, именно, конечно, конечно.
А, очень любопытный момент, а что вот, да, я понимаю, там она филолог, словист, но что в ее жизни было польская культура? Как вообще, откуда все это взялось? Ведь, так сказать, изначально роман был с Чехией, да, с 68-го года, можно сказать.
Я думаю, что с Польшей, конечно, именно в культурном плане был гораздо больше роман. Да. То есть Чехия была, потому что на Чехию напали. Да, а Польша это совсем другая глубина. Глубинная связь. Ну и, собственно говоря, если я не прав, не все поправь, по-моему, ведь Чехия гражданство ей не дала, да, а Польша дала.
Да.
Ну, не так давно была вообще, скажем так, потрясшая меня история с тем, что дети ее отказались получать награду из уст, из рук президента Чехии по причине, так сказать, его
президент.
Политических взглядов, как я понимаю. Ну, то есть, что называется, Наташи уже нет, а социалистическими словами можно было бы сказать, дело ее живет. Давайте еще стихотворение.
Ну, давайте я теперь. Еще одно тоже мое практически любимое стихотворение. «Другие – это ад. Рвотный порошок», – сказал известный гад, вгоняя грешных в шок. «Другие – это рай, лекарство от тоски. О, Господи, подай касание руки. Мерцание ресниц в ответ на взгляд и взгляд простершегося ниц. Я сам свой худший ад».
Я помню, как она читала это стихотворение, там был замечательный интонационный кусок, потому что она очень резко начинала «другие, это ад, рвотный ворошок», и вдруг она совершенно другим таким добрым и медленным раскатистым голосом сказала «другие, это рай». То есть она как бы очень отчетливо спорила с Сартром, да, в этом.
У нас, я напомню, что в гостях сегодня у «Эхо Москвы» у сетевизора Анна Красовицкая, внучка Натальи Горбаневской, поэт, литературовед, критик Лев Оборин. А мы сейчас сделаем перерыв, прежде чем мы его сделаем для того, чтобы прошла реклама. Я хочу вам задать вопрос, на который отвечать вы будете оба после уже рекламной паузы. А вопрос очень простой. Как вы нашли книгу «Улицкая поэтка»? Что, так сказать, что хорошо, что не так, и насколько она, что называется, соответствует собственной героине. Еще раз напоминаю, что Анна Ильинюся Красовицкая, Лев Оборин, здесь в студии «Эхо Москвы». Мы вспоминаем Наталью Горбаневскую.
Авторская песня «В лицах».
«Эхо Москвы» для ваших и наших детей. В субботу и воскресенье на детских площадках и в программе «Открывашка» читаем хорошие книги, узнаем, какие на свете есть чудеса, рисуем и лепим, рассказываем разные истории, да и просто говорим о том, о сём. Это с ребятами, а со взрослыми учимся быть родителями самых маленьких и приходим на родительское собрание. «Эхо Москвы» за наше и ваше будущее.
Алексей Соломин, вы рейдер,
да?
Вор,
да?
Жулик и извините. Алексей, зачем вы подсидели Плющева?
Да что вам надо от меня?
Речь идет об Алексее Соломине, известном негодяе, укравшем Плющевского Одина.
Оставьте вы меня одного!
Один с Алексеем Соломиным. Теперь в ночь с субботы на воскресенье. В полночь целых 3 часа.
Матерь Божья!
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
Авторская песня «В лицах».
Мы продолжаем разговор в студии «Эхо Москвы» с Анной и Львом. Анна Красовицкая и Лев Оборин. Я очень хорошо помню, как вскоре после смерти Наташи я столкнулась на каком-то мероприятии с Людмилой Улицкой. Вот, и она сказала о том, что она планирует писать эту книжку. Более того, она собирала материалы, мы отправляли ей всякие интервью. И был очень любопытный момент. Вот я думаю, что я не открою ни для кого Америку, что одна из последних Люсиных книг, имеется в виду «Зеленый шатер», в диссидентских кругах вызвала очень резкую негативную реакцию. Очень многие возмущались этой книгой просто до пены у рта. И я с некоторым страхом ждала эту поэтку, и когда я ее прочла, вы, так я понимаю, просто проглядели, да?
Нет, я прочла полностью, причем дважды.
Я убедилась в том, что Люся выступила в совершенно несвойственном для себя качестве, она заключила свой литераторский талант в жесткие рамки, и она была в данной ситуации только, скажем так, составителем и хроникером. Это был просто вот сборник воспоминаний о. На мой взгляд, это хорошо, потому что еще мы все помним. Еще совершенно вообще неправильно, когда создаются легенды, потому что я вот помню, с каким восторгом я в свое время читала мемуарную книгу Ирины Владимировны Адоевцевой. И как я потом, сколько я услышала про то, что в этой книге было много фантазии, мне так обидно, мне так хочется, чтобы это все было правдой. Но в данной ситуации, наверное, книга удалась, вот с моей точки зрения. Ты как считаешь?
У меня к этой книге очень личное отношение, исключительно мое. Я, к сожалению, может быть, мне сложно ее рассматривать с точки зрения литературной, потому что как только там бабушки не стало, ну, через некоторое время, когда Люся начала писать эту книгу, мы с ней переписывались, и она даже несколько раз отправляла мне
куски,
куски и какие-то наброски. Варианты, да. Ну, не наброски, а именно какие-то куски воспоминаний, и для меня это было огромным счастьем, потому что, когда бабушки не стало, это для меня была огромная утрата, потому что это произошло ровно тогда, когда мне она была очень нужна, этот момент, когда ты становишься из подростка взрослым человеком, и мне она тогда была нужна невероятно. Угу. Вот. И я как раз очень ждала ее приезда в Москву, и она должна была приехать с моим двоюродным братом, ну, это все не важно. И поэтому эта вот поэтка, по сути, помогла мне пережить вот этот вот момент и по-прежнему соприкасаться с бабушкой в каком-то вот моральном толке, и поэтому вот действительно у меня очень личное к этой книге отношение, я даже, по-моему, больше 2 раз ее читала, там, если говоря кусками.
Ну, все равно огромное количество каких-то деталей, которые не вошли в... Наверное, никогда уже не войдут ни в какие воспоминания. Я очень хорошо помню, мне рассказывала моя коллега, один из режиссеров картин, над которым работали, Ксения, что они оказались вместе с Наташей Горбаневской на некий церковный праздник. То есть это был не праздник, это был пост, я прошу прощения. В домик, где пост не соблюдали. И в какой-то момент она, увидев накрытый очень, так сказать... неправильно стол, она шепотом сказала: «Наташ, ну что же делать? Ну как же это все есть?» А та ей сказала очень спокойно: «Ксюша, главное, людей не есть». И как-то вот сразу все стало в свои места. Лев, ну, я поняла так, что вы пробежали эту книгу.
Я читал ее, а, к сожалению, до сих пор пока что только теми фрагментами, которые мне были важны увидеть в содержании. Да, я вижу, допустим, и знаю человека, который знал Наташу, мне интересно, что она не написала. Я так до сих пор не прочитал ее именно массивом подряд. Угу. Да, я просто очень рад, что она вышла.
Угу.
Туда попало мое одно выступление на вечере. Ее памяти, я помню этот вечер, где они говорили самые замечательные вещи, именно не в том смысле, что какие-то дежурные панегирики, а именно какие-то воспоминания вот в таком же роде, как вы сейчас рассказали, да, и то, что такая живая книга о ней вышла, для меня это важно. Я думаю, что я как-то в ближайшее время все-таки соберусь ее прочитать сначала до конца.
Ну, будем ждать восполнения пробела. Ну что, давайте почитаем.
Давайте, да, сейчас.
Почему он совопросник? Я ведь даже задавала ей этот вопрос, и она мне на него отвечала.
Это строчка «О совопросник века моего», а чья сейчас не вспомню.
Угу.
Не знаю, какая-то очень известная строчка.
Потрясающе, я открыла это вот стихотворение «Совопросник века сего». Вот прямо,
угу.
В смысле.
Давай.
Да? А, ну...
Это чуть ли не библейское, на самом деле.
Мне кажется, что да. Мне кажется,
давайте вырежем этот момент.
Ну, хорошо. Почему? Как скажете, не вопрос. На самом деле, я вам скажу в больших круглых скобках, что мы никогда ничего не вырезаем, все всегда остается. Но давайте почитаем что-нибудь.
Угу.
Ну, кто что открыл?
Ну, кстати, это очень хорошее стихотворение, которое я очень люблю. «Проглотив 90 обид, я скажу непреложно. Если мышка за печкой спит, значит, счастье возможно. Если спи, моя радость, усни, значит, не расплескалась та, что красит счастливыми дни, серебристая малость».
Ну, я тогда, собственно, коснусь совопросника. А совопросник века сего благополучно ответы считает. И осы не жалят его, щекотают, чтобы мозги у него не свело. А стольких ответов, от стольких вопросов. А на пути безответная я, тихо бубня, не пляша, не поя, рифмами приодевшийся остов.
А скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, для меня как бы всегда было достаточно проблематично вопрос научить. Лев, наверное, я вам задаю этот вопрос. Она вас учила чему-нибудь? Ну, понимаете, тут два вопроса. Учила, научила, да?
В каком-то плане разговора с самим собой.
Ага.
Я бы сказал так. Да. Не в поэтическом. В поэтическом она меня восхищала. Да. А в плане...
Могла быть ситуация, когда, увидев, я не знаю, одно из новых ваших собственных стихов, она говорила: «Знаешь, вот здесь вот я бы сделала по-другому».
Такого не было, по-моему. Она, в общем, она уважительно относилась к чужому написанному тексту. Вот с переводами такое было довольно часто.
Угу.
То есть, когда мы участвовали в ее переводческом семинаре в Польше, как раз она много правила перевода, и это очень помогало. Главным образом, потому что она эту культуру знала, как никто из
собрал. Ну, подождите, ведь все-таки перевод, это поэтический перевод, это все-таки, я бы сказала, даже не я это сказала, соперничество такое своего рода. То есть это в известной степени то, что упоминали вы, это стихотворение на заданную тему. Правильно?
Ну, смотрите, соперничество не соперничество, а переводишь, например, стихотворение Ружевича, где упоминается масса имен и каких-то отсылок.
Угу.
Переводишь это, ну, переводишь. Тут она говорит: нет, значит, это человек написал то-то и то-то, такой-то рассказ, и цитаты из этого рассказа,
угу,
вот здесь, в 10-й строчке.
Ага.
Да, вот я имею в виду примерно такие вещи.
Потому что
она,
ну,
могла это просмотреть на чистую, так сказать, фотографию. И она эту культуру знала досконально. И это очень помогало. Ну, и, конечно, ей вообще было очень важно, чтобы это все звучало, потому что это по-русски.
Угу.
Если, чтобы речь это не была затрудненной.
А получалось, я не знаю, сохранить ритм и ритмику, потому что я, конечно, осталась на уровне позапрошлого века, но каждый раз, видя там, я не знаю, Энна Боули, перевод на русский язык, думаю, боже мой, ну надо же было так все-таки вот.
Это мы отходим, собственно, да, вот, собственно, от Натальи Евгеньевны, да, она, конечно.
Она ставила свои задачи сохранить?
Конечно, конечно. Для нее это было очень важно, как для человека, и вот русской, скажем так, переводческой школы, для нее было важно уважение к форме стихотворения, и этому она тоже достаточно строго учила.
А кто переводил ее на польский?
Адам Поморский переводил точно, совершенно.
Хорошо переводил?
Да, прекрасно. Адам Поморский.
Миша, ты владеешь, да, языком?
Я понимаю, но я не могу, ну, поговорить я, например, не могу. Но когда я слышу, как Адам Поморский читает, ну вот. Самое известное их такое, можно сказать, сравнение, это, конечно, очень глупо говорить. Это, опять же, концерт Бартака. Вот, и есть видео, где читает сначала бабушка, а потом читает Адам. И да, очень узнаваемо. Конечно, немножко по-разному, но ритм сохраняется, сохраняется звук, ощущение вот этой музыки.
Очень прекрасно перевел стихотворение. Это «Я не спасла ни Варшаву тогда, ни Прагу потом». Угу. Поморский вообще великий переводчик. Да, он перевел очень много. От Пушкина до Ахматова и Мандельштама.
Ну, давайте, время наше, к сожалению, движется к финалу. Давайте еще что-нибудь почитаем, ребята.
Это голосом Ахматовой голубка подлетает с книжного листа. А полупка переплета в пятнах пролитого чая. Видишь, ничего уже не чая, застываю на пороге прилета, как модель на плоскости холста. Только это куртка, а не шубка.
Страшные какие стихи-то, если так вслушаться.
Да, да.
Лёва, что ищете?
Ищу как раз вот из последних стихов, которые... Сейчас. Знаете, вот это, например, я вот тоже очень люблю. И оно такое, именно под конец, хорошее. Потому что в нем есть какая-то самоирония, которая тоже ей была свойственна. Помните, да, про Андерсоновского солдатика?
Угу.
И оно заканчивается вот так, стихотворение. «Мои сонные соседи по метро, белопенные, с пурпурными перстами, забежав перед дорогой в бистро, даже дня и не начав, уже устали. Мои бедные соседи по планетной или системе залегли, как головастики на дне, а над ними только водоросли и тени, только заросли неведомых следов, только отзвук, только отзыв, только зов, затянувшийся, занывшийся, затяжный, как солдатик, никому уже не важный».
Замечательные стихи, я их не слышала. Ну что,
давай еще что-нибудь. Мне
остается момент для последнего, наверное, на сегодняшний день стихотворения Натальи Горбаневской.
Это вновь честь для меня. И звука смысл, и смысла звук, и невеличие замысла, а этот звон и звяк, и гук, как будто вьюга занесла все видимое, только звон из-под сугробов к небесам, и гук, и гул со всех сторон, нечаянен и невесом.
Я напомню, что наши гости сегодня внучка Наталья Горбаневская, Анна Красовицкая, поэт, переводчик, литературовед, критик Лев Оборин. Вспоминали мы Наташу, как всегда, сумбурно. Но, на мой взгляд, тут нельзя было ничего, что называется, запланировать. Я, кстати, вспоминаю, как моя вроцлавская подружка рассказывала мне историю знакомства, когда она находилась возле какого-то зала, в котором, видимо, шел вечер. И она говорит, я опоздала, и вдруг, говорит, вижу какой-то подросток в натянутом на голову капюшоне, хрипло говорит, прикурить есть? И я, говорит, вдруг вглядываюсь, с изумлением вижу, что это Наталья Горбаневская. Впрочем, ну, более непафосного, наверное, человека, чем Наташа, представить себе было трудно, а я очень надеюсь, что мы доживем до того момента, когда и в школах ее будут учить. Лев Оборин, Анна Красовицкая в программе «Авторская песня». Спасибо.
Авторская песня в лицах.